Захар Лепунов, брат Прокофия, дерзкий, как увидим, на слово и на руку, первый в таком деле, на которое редкие могли решиться, заявляет в первый раз себя тем, что не хочет быть в станичных головах вместе с Кикиным и бежит со службы из Ельца. В 1603 году о нем опять встречаем известие. Царь Борис велел спросить детей боярских рязанцев, кто на Дон к атаманам и казакам посылал вино, зелье, серу, селитру и свинец, пищали, панцири и шлемы и всякие запасы, заповедные товары. Отвечали. Был слух, что Захар Лепунов вино на Дон казакам посылал, панцирь и шапку железную продавал. Захара за это высекли кнутом. Брат его Прокофий, красивый, умный, храбрый и в военном деле искусный человек, как отзывались об нем современники, обладал также страшную энергию, которая не давала ему покоя, заставляла всегда рваться в первые ряды, отнимала у него умение дожидаться. Такие люди обыкновенно становятся народными вождями в смутные времена. Истомленный, гнетомый нерешительным положением народ ждет первого сильного слова, первого движения, и кто первый произнесет роковое слово, кто первый двинется, тот и становится вождем народного стремления. Лепунов стал за Дмитрия против Шуйского. Мы не имеем права полагать, что Лепунов был уверен в самозванстве того, кто называл себя Дмитрием, в ложности слухов о его спасении. По всем вероятностям, он, как и большая часть, если не все рязанцы, как большая часть, если не все жители других московских областей, не имел никаких крепких убеждений в этом отношении и восстал при вести о восстании, повинуясь своей энергической природе, не умея сносить, подобно другим, нерешительного положения, не умея ждать. С другой стороны, восстание под знаменами Дмитрия против Шуйского, то есть против правления бояр, охранявших старину, не допускавших в свои ряды людей новых, такое восстание было привлекательно для людей, подобных Лепунову, Сунбулову и Пашкову, людей, чувствовавших в себе стремление быть впереди, но по происхождению не имевших на это права. Кроме Рязани, 20 городов в нынешних губерниях Орловской, Калужской и Смоленской стали за Лжедмитрия. На восточной Украине, в странах Приволжских, точно так же, как и в Украине Северской, встали холопи и крестьяне. К ним присоединились и народцы, недавно, после долгого сопротивления, принужденные подчиняться государству и теперь обрадовавшиеся случаю сбросить с себя это подчинение. Мордва, холопи и крестьяне осадили Нижний Новгород под начальством двух мордвинов – Москова и Вакорлина. Волнение коснулось областей Вятской и Пермской. Рознь встала между пермичами, набранными войско для царя. Они начали биться друг с другом. Едва не убили царского приставника, хотевшего разнять их, и кончили тем, что разбежались от него с дороги. В земле Вятской московского чиновника, присланного для набора войск, встретили громкою хулою на Шуйского. Говорили, что Дмитрий уже взял Москву, пили за него заздравные чаши. Но в Астрахани не чернь встала за Лжедмитрия. Здесь изменил Шуйскому воевода, князь Хворостянин. Здесь, наоборот, дьяк Афанасий Карпов и мелкие люди были побиты с раскату. Болотников, соединившись с Апашковым и рязанцами, переправился за Оку, взял и разграбил Коломну. Отряд царского войска под начальством князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского одержал верх в Шибке на берегах Пахры. Но главная рать под начальством князя Мстиславского и других бояр старых была поражена в 70 верстах от Москвы при селе Троицком. Болотников, гоня побежденных, дошел до Москвы и стал в селе Коломенском. Царствование Шуйского, казалось, должно было кончиться. При нерасположении к себе многих он имел мало средств к защите. На остатки разбитых Болотниковым полков была плохая надежда. Области кругом, с юго-востока и запада, признавали Лжедмитрия. Цены на хлеб возвысились в Москве. А кто хотел терпеть голод для Шуйского? Но в полках, пришедших осаждать Шуйского, господствовало раздвоение, которое и спасло его на этот раз. Пришедший под Москву, Болотников тотчас обнаружил характер своего восстания. В столице явились от него грамоты с воззваниями к низшему слою народонаселения. Велят боярским холопам побить своих бояр, жен их, вотчины и поместья им сулят. Шпыням и безыменникам, ворам велят гостей всех торговых людей побивать, имение грабить, призывают их воров к себе, хотят им давать боярство, воеводство, окольничество и дьячество. Рязанские и тульские дворяне, дети боярские, дружины Липунова и Сунбулова, соединившись с Болотниковым, увидав, с кем у них общее дело, из двух, по их мнению, зол, решились выбрать меньшее, то есть снова служить Шуйскому. Они явились с повинную в Москву к царю Василию, без сомнения уверенной прежде в прощении и милости, ибо наказать первых раскаявшихся изменников значило заставить всех других биться отчаянно и таким образом продлить и усилить страшное междоусобие. Липунов и Сунбулов явились первые, и Липунов получил сан думного дворянина. В то же время счастливый для Шуйского оборот дела произошел на северо-западе. Если на юге, увлеченные примером энергических людей Липунова, Сунбулова, Пашкова, жители бросились на сторону самозванца, то в Твери произошло иначе. Архиепископом здесь был в это время Феоктист, человек, как видно, сильный духом, способный стать в челе народа населения. Когда толпа приверженцев самозванца показалась в Тверском уезде, Феоктист собрал духовенство приказных людей, своих детей боярских, торговых и посадских людей и укрепил их верности к Шуйскому. Так что лжедмитриевцы были встречены с оружием в руках и побиты. Другие города Тверской области, присягнувшие самозванцу вследствие упадка духа и нерешительности, последовали тотчас примеру Твери, и служилые люди их отправились под Москву помогать Шуйскому. Также сильное усердие к нему показали жители Смоленска. «Смольнянам», говорят современники, поляки и Литва были враждебны, искони вечные неприятели, жили смольняне с ними близко, и бои с ними бывали частые. Поэтому смольняне не могли ждать хорошего от царя, который был другом поляков, и за помощь ему оказанную мог уступить Смоленск Польше. Как скоро узнали в Смоленске, что из Польши готов явиться царь, ложный или истинный, новый или старый, все равно, ибо никто ничего не знал подлинно, то немедленно служилые люди собрались и пошли под Москву, выбравши себе в старшие Григория Полтева. На дороге очистили от лжедмитриевцев Дорогобуж и Вязьму. Дорогобужские, вяземские и серпейские служилые люди соединились с смольнянами и вместе пришли в Можайск 15 ноября, куда пришел также воевода Калычев, успевший очистить от воров Волоколамск. Шуйский ободрился. Он послал уговаривать Болотникова отстать от самозванца. Но люди, из которых состояло войско Болотникова, бились не за самозванца, а за возможность жить на счет государства, от примирения с которым они не могли ожидать для себя никакой выгоды. Болотников не прельстился обещанием царя дать ему знатный чин и отвечал: «Я дал душу свою Дмитрию и сдержу клятву. Буду в Москве не изменником, а победителем». Надобно было решить дело оружием. Молодой воевода князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский свел полки у Данилова монастыря и 1 декабря, дождавшись прихода смольнян, пошел к Коломенскому. Болотников вышел к нему навстречу и сразился у деревни Котлов. Холопи и казаки бились отчаянно, но Истома Пашков с дворянами и детьми боярскими передался на сторону царя. Причиной отступления Пашкова полагают то, что Болотников не хотел уступить ему первенство, а Пашков не хотел быть ниже холопа. Болотников, потерпев поражение, засел в своем укрепленном Коломенском стане. 3 дня воеводы били из пушек по острогу и не могли разбить. Наконец, сделали ядра огненные и зажгли острог. Тогда Болотников побежал к Серпухову, собрал мир и спросил, есть ли у них столько съестных припасов, чтобы могли целый год прокормить и себя, и войско. Если есть, то он останется у них и будет дожидаться царя Дмитрия. Если же нет, то уйдет. Серпуховичи отвечали, что им нечем будет целый год и себя прокормить, не только что войско. Тогда Болотников пошел дальше и засел в Калуге, жители которой объявили, что могут содержать его войско в продолжении года. Некоторые из его казаков засели в деревне Заборье, но принуждены были сдаться царским воеводам. Шуйский велел их взять в Москву, поставить по дворам, кормить и ничем не трогать. Но тех, которые были пойманы на бою, велел посажать в воду. Если в это число были включены те, которых взяли при котлах, то их было немало, ибо летописец говорит, что им не находили места в тюрьмах московских. Шуйский не терял времени для наступательного движения. 5 воевод двинулись на юг для осады городов, верных самозванцу. Брат царский, князь Иван Иванович Шуйский, осадил Калугу, несколько раз приступал к ней, но ничего не сделал. Царь послал Калуге последнее войско под начальством первого боярина, князя Мстиславского, Скопина Шуйского и князя Татева, но Болотников отбил приступы и этих воевод. Также неудачны были приступы к Веневу и Туле. Но боярин Иван Никитич Романов и князь Мизецкий разбили князя Василия Рубца-Масальского, приближавшегося к Калуге на помощь Болотникову. Сам воевода, князь Масальский, был убит, и ратные люди его сели на пороховые бочки и взорвали сами себя на воздух. Порадовали Шуйского и вести с востока. Там Арзамас был взят. Нижний освобожден от осады. На жителей Свияжска, присягнувших Лжедмитрию, казанский митрополит Ефрем наложил церковное запрещение, и они принесли повинную Шуйскому. Так начался 1607 год. Несмотря на успехи в разных местах, дело Шуйского было далеко не в благоприятном положении, ибо юг упорно стоял за самозванцем. Материальные средства не помогли. Захотели употребить нравственные. Еще в 1606 году, принужденный бороться с тенью Лжедмитрия, Шуйский счел нужным оправить царя Бориса и семейство его, погибшее жертвой самозванца. С этой целью он велел вынуть гробы Годуновых из Варсонофьевского монастыря. Ксения, или Ольга Борисовна, провожала гробы родных своих и по обычаю громко вопила о своих несчастьях. В начале 1607 года придумали другую церемонию, которая должна была произвести сильнейшее впечатление. 3 февраля великий государь велел быть у себя патриарху Гермогену с лучшим духовенством для своего государева и земского дела и приговорил послать в Старицу за прежним патриархом Иовом, чтобы он приехал в Москву, простил и разрешил всех православных христиан в их клятвопреступлении. В Старицу с приглашением отправился крутицкий митрополит Пафнутий и повез Иову грамоту от Гермогена. «Государю отцу нашему, святейшему Иову патриарху, сын твой и богомолец Гермоген, патриарх московский и всея Руси, Бога молю и челом бью. Благородный и благоверный, благочестивый и христолюбивый великий царь, государь и великий князь Василий Иванович, всея Руси самодержец, советовавшись со мною и со всем освященным собором, с боярами, окольничьими, дворянами, с приказными людьми, со всем своим царским синклитом, с гостями, торговыми людьми и со всеми православными христианами паствы твоей, послал молить твое святительство, чтоб ты учинил подвиг и ехал в царствующий град Москву для его государева и земского великого дела. Да и мы молим с усердием твое святительство и колено преклоняем, сподоби нас видеть благолепное лице Твое и слышать пресладкий голос Твой». 14 февраля Иов приехал в Москву в царской каптане, карете, подбитой соболями, и остановился на Троицком подворье. 16 числа два патриарха с архиереями сочинили следующую грамоту. Царь Иван Васильевич повелел царствовать на российском государстве сыну своему Федору Ивановичу, а второму сыну своему, царевичу Дмитрию Ивановичу, дал в удел город Углич, и царевича Дмитрия в Угличе не стало. Принял заклание неповинное от рук изменников своих. По отшествии к Богу царя Федора Ивановича мы, всякие люди всего московского государства, целовали крест царю Борису Федоровичу. Во времена царства его огнедыхательный дьявол, лукавый змей, поедатель душ человеческих, воздвиг на нас чернеца Гришку Отрепьева. Когда царя Бориса Федоровича не стало, все православные христиане целовали крест сыну его, Федору Борисовичу. Но грех ради наших растрига прельстил всех людей Божьих именем царевича Дмитрия Ивановича. Православные христиане, не зная о нем подлинно, приняли этого вора на российское государство. Царицу Марию и царевича Федора злою смертью уморили. Множество народа вошло в соборную церковь с оружием и дрекольями во время божественного пения, и, не дав совершиться литургии, вошли в алтарь. Меня, Иова патриарха, взяли, и, таская по церкви и по площади, позорили многими позорами, а в царских палатах подобие Христова тела, Богородицы и архангелов, что приготовлено было для плащаницы, раздробили, воткнули на копья и на рогатины и носили по городу, забыв страх Божий. Потом этот враг растрига, приехавший в Москву с лютарами, жидами, ляхами и римлянами и с прочими оскверненными языками, и, назвавший себя царем, владел мало не год, и каких злых дьявольских бед не сделал, и какого насилия не учинил, и писать неудобно. Лютарами и жидами христианские церкви осквернил, и, не будучи сыт таким бесовским ядом, привез себе из литовской земли невесту, лютерской веры девку, вел ее в соборную церковь, венчал царским венцом, в царских дверях святым миром помазал. Видя достояние свое в такой погибели, воздвиг на него Бог обличителя, великого государя нашего, воистину святого и праведного царя Василия Ивановича. Его промыслом тот враг до конца сокрушен был, а на российское государство избран был великий государь Василий Иванович, потому что он от корени прежде бывших государей, от благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. Святая наша вера в прежний добрый покой возвратилась и начала сиять, как солнце на тверди небесной. Святые церкви от осквернения очистились, и все мы, православные христиане, как от сна воспрянув, от буйства уцеломудрились. Но пригордый сатана восставил плевел и зол, хочет поглотить пшениценосные классы. Собрались той же, прежде погибшей северской Украиной Севрюки и других рязанских и украинских городов стрельцы и казаки, разбойники, воры, беглые холопы, прельстили прежде омраченную безумием северскую Украину, и от той Украины многие и другие города прельстились, и кровь православных христиан, как вода, проливается. Называют мертвого злодея растригу живым, а нам и вам всем православным христианам смерть его подлинно известна. И теперь я, смиренный Гермоген, патриарх, и я, смиренный Иов, бывший патриарх, и весь освященный собор молим скорбными сердцами премилостивого Бога, да умилосердится всех нас. Да и вас молит наше смирение, благородные князья, бояре, окольничьи, дворяне, приказные люди, дьяки, служилые люди, гости, торговые люди и все православные христиане.